Предлагаем вашему вниманию программу Трансмирового радио по страницам Библии. У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Мы продолжаем изучение Евангелия от Иоанна. Это четвертое из Евангелий, отличающееся от остальных синоптических Евангелий стилем написания и содержанием. Интересно, что только Иоанн упоминает участие в погребении Иисуса Христа Никодима, начальника иудейского, к которому было обращено учение о возрождении, о чем мы читали в третьей главе этого Евангелия. То, что мы знаем из Нового Завета, создает впечатление, что фарисеи были самыми непримиримыми противниками Христа. Вместе с тем, именно они стояли к учению Христа ближе других религиозных группировок – саддукеев, зелотов, ессеев. Иисус бывал не раз в гостях у фарисеев и часто вел с ними беседы. Вообще-то, взгляды фарисеев, как пишет Александр Мень, не были диаметрально противоположны учению Христа. Он одобрял главные положения их веры. Кроме того, нравственные понятия многих фарисеев отличались возвышенным характером и были близки к Евангелию. Достаточно привести хотя бы некоторые изречения раввинов, вошедшие в Талмуд, чтобы убедиться в этом. «Люби мир и водворяй его повсюду. Кто подает милостыню тайно, тот выше самого Моисея. Лучше краткая молитва с благоговением, чем длинная без усердия. Не будь скор на гнев. Подражайте свойствам Божьим, как Он милосерд, так и вы будьте милосердны». Когда читаешь эти строки, становятся понятными слова Христа о фарисеях. «Что они скажут вам, исполняйте и храните». Евангельское восполнение закона не уничтожало старого. По словам Христовым, всякий книжник, научный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое. Беседуя с одним из иудейских богословов, Иисус сказал, что тот недалеко от Царствия Божия. В пользу того, что из всех представителей религиозных партий фарисеи были наиболее близки к учению Иисуса Христа, говорит тот факт, что ни среди саддукеев, ни среди ессеев не было ни одного последователя Христа. Евангелие упоминает лишь о Симоне Зелоте, ставшем одним из его учеников. В то же время мы знаем, что фарисеем был апостол Павел, а в книге «Деяния апостолов» не раз упоминается об уверовавших из иудеев, ревнителей закона. Итак, несмотря на враждебность и сопротивление фарисеев, представители этой религиозной группы были далеко не единомысленны. Мы читаем о Никодиме, который приходил к Иисусу ночью, о Гамалииле, который призывал терпимо относиться к христианству. А в повествовании о погребении Иисуса речь идет об Иосифе Аримафейском, члене Совета, который, как отмечает Лука, не участвовал в Совете и делах их. Он был добрым и правдивым человеком, к тому же тайным учеником Христа. По-видимому, он тоже происходил из фарисеев. Итак, Иосиф идет к Пилату с просьбой похоронить тело Иисуса. Давайте послушаем, как описывает это событие евангелист Иоанн. Текст лекции доктора Маги читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы завершим изучение предпоследней, 20 главы Евангелия от Иоанна, где идет речь о чудесном воскресении нашего Спасителя. В нашей прошлой передаче мы говорили о смерти и погребении Иисуса. Сегодня нам предстоит узнать о событиях, происшедших после Его смерти, когда воскресший Иисус явился Своим ученикам. Как я уже говорил, 20 глава Евангелия от Иоанна – это глава воскресения. Мы с вами говорили в прошлый раз, что воскресение Иисуса Христа – это суть христианской веры. Но несмотря на то, что это событие чрезвычайно важно для всех нас, мы в наши дни склонны забывать о его истинном значении. Именно это часто происходит в наши дни. Книги, церковные гимны и даже проповеди. Везде главным образом говорится о смерти Христа. И нередко получается, что о воскресении Господа заходит речь только во время Пасхи. Однако мы должны обратить внимание на тот факт, что в Новом Завете после Дня Пятидесятницы все проповеди имели своей главной темой именно воскресение Иисуса Христа. По-видимому, Мария была первой, кому явился Господь. Перед вознесением Спасителя произошло 11 его явлений людям, а также 3 раза Иисус являлся после вознесения. Я думаю, что из текста Писания следует, что также были и другие появления, которые до нас просто не дошли. Прочтем стихи с 11 по 15. «А Мария стояла у гроба и плакала, и когда плакала, наклонилась во гроб и видит 2 ангелов в белом одеянии сидящих, одного у главы и другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят ей: «Жена, что ты плачешь?» Говорит им: «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». Сказав сие, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей: «Жена, что ты плачешь? Кого ищешь?» Она, думая, что это садовник, говорит ему: «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». Мы с вами можем обратить внимание на тот факт, что Мария не узнала Господа. А знаете, почему она не узнала его? Она не верила, что Спаситель вернулся из мертвых. Неверие, как правило, слепо и глухо, как это было в случае Захарии, отца Иоанна Крестителя. Мария любила Господа, но любовь должна сопровождаться верой. Эта женщина плакала, потому что любила его, а также потому, что она не верила. Можно было бы спросить, насколько изменилось воскресшее тело Господа. Я не знаю ответа на этот вопрос, но я не думаю, что изменения были столь уж разительными, что ими можно было бы объяснить неспособность Марии Магдалины узнать Иисуса. Я думаю, что эта женщина была слишком поглощена своей скорбью. Несмотря на то, что она увидела 2 ангелов, это, похоже, не особо привлекло ее внимание. Эти ангелы спрашивают Марию, почему она плачет, вовсе не из-за того, что они не знали ответа. Их вопрос должен был пробудить в ней хоть какие-то отголоски веры. Мария прямодушна в своем ответе. Для нее Господь был по-прежнему мертв. И единственно возможное объяснение было в том, что тело было украдено. Она не рассчитывала увидеть Христа живым и в своем неверии не узнала его. Читаем 16 стих. Иисус говорит ей: «Мария!» Она, обратившись, говорит ему: «Раввуни», что значит «учитель». Когда Спаситель назвал ее по имени, она узнала его голос. Далее читаем 17 стих. Иисус говорит ей: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему. А иди к братьям моим и скажи им: восхожу к отцу моему и отцу вашему, и к Богу моему, и к Богу вашему». Господь сказал Марии не касаться его. Греческое слово «прикасаться» – «хаптомае» буквально означает «удерживать». Несколько позднее, представ перед своими учениками, Господь велел им коснуться его. Так в чем же была разница? Иисус говорит Марии, что он еще не вошел к своему отцу. Именно по этой причине она не должна была удерживать его. То есть, по всей видимости, перед появлением в доме учеников Господь поднялся к своему отцу на небеса. Я полагаю, что там Господь принес свою кровь на престол Бога, ту кровь, что была пролита за наши с вами грехи. Я думаю, что эта кровь будет там в течение всей вечности, как неприходящее свидетельство той цены, которую Спаситель заплатил за нас. Обратите внимание, что Господь говорит: «Восхожу к Отцу моему и Отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему». Его взаимоотношения с Отцом отличаются от наших взаимоотношений с Богом. Мы становимся детьми Бога посредством веры в Иисуса Христа, в то время как Христос является третьей личностью Троицы, вечным Сыном Бога. И здесь Господь специально подчеркивает эту разницу. Далее мы читаем о появлении Иисуса перед апостолами, стихи с 18 по 19. «Мария Магдалина идет и возвещает ученикам, что видела Господа, и что Он это сказал ей. В тот же первый день недели, вечером, когда двери дома, где собирались ученики Его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им: „Мир вам!“» Перед распятием ученики Иисуса разбежались, но теперь они, по всей видимости, собрались снова, скрываясь от страха за запертыми дверями. Обратили ли вы внимание, что всякий раз, когда сверхъестественное касается обыденного, мы всегда находим послание «Мир вам!» или «Не бойтесь!»? И здесь Иисус обращается к ученикам со словом «мир». Это тот самый мир, который дается человеку, получающему оправдание верой в нашего Господа Иисуса Христа. Это мир с Богом. Здесь мы читаем, что, увидев Иисуса, ученики узнали Его. Эти люди были напуганы, что совершенно естественно. Он явился им в своем прославленном теле и вошел в помещение, несмотря на то, что двери были заперты. Из этого мы с вами можем заключить, что его прославленное тело не подчинялось законам нашей материальной вселенной. Именно поэтому я думаю, что в момент восхищения наши тела изменятся, и тогда мы без труда встретимся с нашим Господом на облаках. Читаем 20 стих. «Сказав это, Он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа». Обратите внимание, что несмотря на то, что Господь был в Своем прославленном теле, Его тело по-прежнему несло на себе следы гвоздей и рану в боку. То есть прославленное тело Господа хранило память о крестной смерти Иисуса. Я полагаю, что на наших с вами прославленных телах не будет шрамов и иных следов наших земных несчастий. Однако следы на Его теле были ранами, которые Он понес за нас. Он был изранен за нас с вами, чтобы мы с вами могли предстать перед Ним без пятна и порока. Он понес на себе наши грехи, и это будет свидетельством в течение всей вечности. Читаем 21 стих. «Иисус же сказал им вторично: „Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас“». Господь вновь произносит эти слова «Мир вам». Но я не думаю, что это повторение. Я думаю, что здесь речь идет о совершенно ином мире. В 19 стихе говорилось о мире искупления, мире с Богом. «Ибо теперь искупление совершилось». Этот мир описывается в 11 главе и в 28 стихе Евангелия от Матфея. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Это мир и покой искупления. Но есть и другой мир. Это мир для тех, кто пребывает в общении с Богом и исполняет Его волю. Этот мир описывается в 29 стихе 11 главы Евангелия от Матфея. «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Искупление свершилось. И теперь Христос посылает своих учеников так же, как Отец послал Его самого в этот мир. Читаем 22 стих. «Сказав это, дунул и говорит им, примите Духа Святаго». Те дни явились переходным периодом между законом и благодатью. В жизни этих людей и в служении самого Господа Иисуса был интервал между событиями Его смерти и воскресения, а также событиями Дня Пятидесятницы. Это уникальный период в истории этого мира. Наш Господь учил своих учеников о молитве в 11 главе Евангелия от Луки. Он тогда сказал, что если они попросят что-то, им будет дано. В 13 стихе той же главы Иисус говорит о даре Святого Духа, который Небесный Отец даст тем, кто попросит. Однако, насколько мы знаем, ученики никогда не просили о Святом Духе. В 14 главе, в 16 стихе этого Евангелия Иисус говорит: «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя». Я считаю, что здесь Господь подул на них, сказав: «Примите Духа Святого». Эти люди обрели рождение свыше. До этого в их сердцах не было Святого Духа. Выражение «дунуть на кого-то» встречается в Библии еще только один раз. В книге «Бытие» Бог вдохнул в Адама дыхание жизни. Я верю, что здесь Христос вдохнул в своих учеников вечную жизнь, давая им Дух Святой. Это должно было поддержать апостолов и помочь им пережить этот период между Его вознесением и приходом Святого Духа в день Пятидесятницы. А в день Пятидесятницы Дух Святой пришел и крестил учеников в тело Христа, а также облег их силою свыше. В тот день появилась Церковь. С того момента и по сей день Святой Дух находится в этом мире. Он обитает в Его людях и крестит каждого верующего в тело Христа. Читаем 23 стих. «Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся». Это очень важный стих, который часто неверно истолковывается верующими. Но послушайте, что пишет по этому поводу Жан Кальвин. «Тот факт, что Христос поручил своим ученикам прощать грехи людей, вовсе не означает, что Он передал им то, что является Его исключительной прерогативой. Только Господь вправе прощать грехи. Однако Спаситель наделил апостолов силой провозглашать прощение грехов. Нигде, ни в книге «Деяний апостолов», ни в Писаниях мы не находим примеров, чтобы апостолы отпускали кому-то грехи. Однако апостолы путешествовали по миру, провозглашая прощение грехов. И я задам вам вопрос, что именно дает прощение грехов. Даже Бог не может просто произвольно прощать грехи. Прощение грехов осуществляется исключительно посредством крови Иисуса Христа. В Ветхом Завете прощение грехов было основано на том факте, что Христос должен был прийти и умереть. В Ветхом Завете Бог, можно сказать, спасал в кредит. Но затем появился Христос и оплатил цену грехов. Сегодня Бог прощает наши грехи, когда мы принимаем верой, что Христос умер за нас. Какую роль мы с вами играем в прощении грехов? Неся Евангелие. Это самая великая работа, которая только предстоит нам. Когда Господь был на этой земле, и кто-то обращался, обретая веру в Него, это было чудесно. Но самое удивительное – это то, что когда мы с вами просто несем Слово Божье людям, кто-то обретает рождение свыше и становится новым творением во Христе Иисусе. Провозглашать Евангелие благодати Бога – это самая высокая честь, которая только возможна в наши дни. Мы несем ответственность. Если мы не будем проповедовать Евангелие этому миру, грехи людей не будут отпущены. Я думаю, что сейчас мы пожинаем плоды тех лет, когда никто не нес этому миру Евангелие. Поскольку мы с вами пренебрегаем нашей главной обязанностью, совсем юные мальчишки умирают во всевозможных войнах. Просто подумайте, что было бы, если бы все солдаты, которых мы потеряли в войнах, согласились бы отдать свои жизни Христу и стать миссионерами. Насколько иным был бы наш мир в этом случае? У нас есть единственное, что принесет прощение этому миру. Это Евангелие Иисуса Христа. А вы, друзья мои, что делаете вы в этом направлении? Далее мы читаем о явлении Иисуса апостолу Фоме, 24 стих. «Фома же, один из двенадцати, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус». Я могу только предполагать, почему Фомы не было с остальными учениками, но я считаю, что этот апостол был не только сомневающимся во всем человеком, но еще и одиночкой по природе. Этот человек мог принести с собой уныние и мрак в любую ситуацию. Я думаю, что остальные 10 учеников возбужденно говорили о том, что Иисус воскрес из мертвых, но хмурый Фома просто не мог поверить в случившееся. Читаем 25 стих. «Другие ученики сказали ему: „Мы видели Господа“, но он сказал им: „Если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра его, не поверю“». Он действительно, Фома, неверующий. У него было достаточно свидетельств, чтобы уверовать, но этого не произошло. Однако сейчас он, по крайней мере, остается с другими учениками. Друзья мои, если мы хотим возрастать в благодати, мы должны собираться вместе со святыми, чтобы расти вместе с ними. Я верю, что мы должны делиться тем, что мы узнаем из Слова Божьего. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, сказано в послании к евреям в 10 главе в 21 стихе. Мы должны собираться вместе с тем, чтобы иметь возможность расти вместе. Читаем стихи с 26 по 28. «После 8 дней опять были в доме ученики его и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: „Мир вам“. Потом говорит Фоме: „Подай перст твой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим“. Фома сказал ему в ответ: „Господь мой и Бог мой“». Это Евангелие не сообщает, дотронулся ли Фома до Господа, но ему и не нужно было этого делать. Я знаю, что есть много людей, которые говорят: «Вот если бы я увидел Господа, если бы я мог только дотронуться до Него, тогда я бы поверил». Проблема является вовсе не недостаток фактов или свидетельств смерти и воскресения. Проблема кроется в человеческом сердце. Бог позаботится о честных сомнениях человека, но я не думаю, что Он будет помогать нам преодолевать нечестивые отговорки. Многие люди утверждают, что они не могут поверить в Библию. Они говорят, что не в силах преодолеть интеллектуальных проблем. Однако на самом деле, друзья мои, большинство людей не желает верить в Библию из-за нравственных проблем. Недавно один человек сказал мне, что он просто не может верить в то, что написано в Ветхом Завете. Однако позднее я узнал, что этот человек живет в прелюбодеянии. А ведь именно Ветхий Завет говорит «не прелюбодействуй». И я понял, что этот человек сам не желал верить в то, что сказано в Ветхом Завете. Однако я уверен, что Бог позаботится о сомнениях честного человека. Мы никогда не найдем свидетельства о Господе Иисусе Христе, которое бы превосходило свидетельство апостола Фомы. Это одно из самых высших исповеданий в Писании. Для еврея сказать «Господь мой и Бог мой» – это самое высшее утверждение. И оно исходило из уст самого сомневающегося апостола. Читаем далее 29 стих. Иисус говорит ему: «Ты поверил, потому что увидел Меня. Блаженны не видевшие и уверовавшие». Друзья мои, в наши дни тем, кто верит свидетельствам о смерти и воскресении Иисуса Христа, даются особые благословения, и каждый истинный верующий знает об этом. Читаем далее 30 и 31 стихи. «Много сотворил Иисус пред учениками Своими и других чудес, о которых не писано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Эти два стиха являются ключом ко всему этому Евангелию. Господь совершил много чудесных дел, которые не были отражены в Писании. Он исцелил множество людей. Я думаю, что Иоанн здесь также подразумевает, что и после своего воскресения Господь сделал много славных дел, которые тоже не были отражены в Библии. Иоанн очень избирательно отбирал материалы для своего произведения, потому что у него была определенная цель. Иоанн вовсе не пытался написать биографию Иисуса Христа. Он вовсе не пытался рассказать о тех отрезках жизни Господа, которые были описаны в других Евангелиях. Он написал все это, чтобы мы с вами уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. И через эту веру мы получаем жизнь и рождаемся свыше. Мы становимся детьми Божьими. Этим я хочу закончить нашу лекцию на сегодня. Следующая наша передача завершит изучение жизнеописания нашего Господа Иисуса Христа. Всего вам доброго, до новых встреч!
Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии». Программа подготовлена по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес – 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио на волнах «Радио 1 Культура» вы можете слушать ежедневно в 17:45 и в 19:30. Программа «По страницам Библии» выходит в эфир с понедельника по пятницу в 19:30. Присоединяйтесь к нам в ежедневном изучении Писания в программе «По страницам Библии».